В эфире радио «Новая жизнь». Радио для всех.
Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Одним словом, или двумя словами, или тремя, слово для тебя на радио «Новая жизнь». Мы в эфире. Здравствуй, Денис, это Денис Гостев. Привет.
Добрый вечер.
Денис Гостев, шеф-редактор портала «Слово для тебя», нашего дружественного портала. Я Андрей Ребенко, вот мы будем с ним общаться. Денис, я так сегодня уже сказал в эфире, что ты пришел такой подплавленный, говоришь, я плавлюсь, мы плавимся. Это что значит, ты плавишься?
Но это значит, что прохлада закончилась, начинаются опять жаркие деньки, светит солнышко. Я больше любитель погоды, когда градусов 20 и можно
минус,
моросящий
минус
дождик. Нет, не обязательно минус, можно и плюс.
А, можно и плюс. Но и минус тоже тебя устроит лучше, чем...
Ну, лучше, чем плюс 30.
Вот видите, у нас такой, не знаю, сибирской закалки человек, хотя ты родился не в Сибири, не на Сибири, не в Сибири, вот, но любитель холодов, не любитель тепла. Вот Денис Гостев такой у нас вот.
Нет,
парень, который
любитель...
плавится.
Нет, я любитель тепла, а не любитель жары. Вот.
Что. Но если тебе минус 20 устраивает, больше, чем плюс 30, я думаю, ты любитель стыки,
не
тепла. Нет,
но плюс 30 – это жара. А минус 20, просто когда минус 20, можно где-то спрятаться от этой жары. А когда плюс 30, то это сделать гораздо сложнее.
Ты можешь на студии спрятаться, у нас кондиционер работает,
ну,
так
да,
что
все хорошо. Ну да, не везде есть кондиционер, и не всегда кондиционер – это полезно. Хорошо, давай мы все-таки начнем нашу... передачу, обсуждение.
Ну, мы начали передачу. Да. Мы начали. Ну что, у нас портал «Слово для тебя», как по-прежнему, обсуждаем новости портала с word4u, слово для тебя.рф. Денис, с чего начнем? Предлагаю, в чем поговорим?
Я думаю, что у нас на этой неделе было несколько таких материалов, которые, можно сказать так, прогремели. И один из этих материалов – это интервью Александра Ильича Проханова, которое мы опубликовали в минувшую субботу. И это интервью многие прочитали. По посещаемости это интервью заняло одно из первых мест среди наших новостей. Я думаю, что имя Александра Андреевича известно очень многим. Это такой медийный человек. И человек интересен тем, что он является внучатым племянником одного из, ну, я бы так сказал, таких легенд евангельского движения, лидеров евангельского движения в России, да. Это
Иван
Степанович Проханов, да. Кстати, его дедушка Александр Степанович также был известным человеком. Он издавал журнал и христианский «Духовный христиан», по-моему, назывался этот журнал. И также встречался, он был лично знаком и с Львом Толстым, и с Мережковским.
Дедушка,
да, его дедушка
прямой.
Александр Андреевич. Прямой. А Иван Степанович – это брат дедушки.
Двоюродный дедушка, получается.
Ну да. Ну вот есть племянник, да?
Когда есть вот, внучатый племянник.
А это внучатый племянник, то есть по дедушке. На самом деле, очень интересный человек, ну, как Андрей вначале такую выразил мысль, неоднозначный. Действительно, его не во всем с ним можно согласиться, и к нему очень такое разное отношение, потому что он, я как сказал, человек медийный, он очень много, он сам писатель, причем очень такой интересный, такой немножко мистический. Вот, и, ну, взгляды его далеко не все поддерживают. Но в данном случае мы не говорили о политике, а мы больше говорили о духовном. И, в частности, вот первое, наше интервью будет три части этого интервью, вот сейчас первая часть вышла. Он рассказывает о себе, он делится своими впечатлениями о детстве, о бабушке, которая пела баптистские псалмы, вот, и рассказывал о... истории из детства некоторые, и о том, что сам он в свое время принял православие, но в то же время он очень уважительно относится к ивановским церквям, к ивановскому движению. Я думаю, что это будет интересно, если вы еще не читали это интервью, почитайте обязательно, я думаю, это интересно будет, и у нас еще две части этого интервью выйдут. Я скажу так, что это будет интересно. Интересно и несколько даже, я бы сказал, прозвучат мысли спорные, но дискуссия дискуссионные, но будет интересно реально.
Ну так да, и у нас еще одно удачное, я бы сказал, интервью. Это рубрика Артура Горнова, нашего друга, который сейчас переселился в Белгород из республики Коми. А он у нас автор рубрики «10 вопросов христианину». И вот на этот раз интервьюируемый был Игорь Малин, известный пастор, богослов, кандидат, семейный психолог, кандидат психологических наук, пастор, я так понимаю, Игорь Малин. Он живет в Нижнем Новгороде. И, в общем, очень интересные такие вопросы, интересные ответы, яркие, я бы сказал. Ну, вообще, Игорь Малин, он много пишет, он блог ведет, в нем много интересных цитат, и он такой, смотрю, популярный, видимо, поэтому многие люди посмотрели это интервью и откомментировали нас на сайте. Понравилось про Авраама, например, пишут. Вот, в общем, тема такая, ну, название интервью «Естественность и искренность лежат в основе здоровой духовности». Итак, 10 вопросов христианину. Игорь Малин, вы можете еще на главной странице тоже найти вот это интервью.
Да, вообще, на самом деле, я заметил, что очень многое зависит от известности тех людей, у которых берется интервью, потому что очень многие люди, да, как говорится, клюют на имя. И ну, мы со своей стороны стараемся как раз находить таких людей, которые интересные, которые, имена которых на слуху, и будем стараться продолжать это делать. Еще вот я хотел на что обратить внимание. Я думаю, что заметили зелененькую такую книжечку, которую, о которой мы писали. Впервые в России издан объемный учебник по технике речи. Вот мы только что с Андреем говорили. Андрей несколько удивлен был, почему вот мы так активно решили вот опубликовать материал, даже немножко его несколько раз поднимали в списке нашей страницы. Дело в том, что на самом деле это очень интересный и уникальный учебник, и я думаю, что каждому человеку, который разговаривает, а если еще он разговаривает с большой аудиторией, это особенно важно, этот учебник может быть полезным. Ну, например, кроме того, что там дается упражнение по вот, технике речи, как говорить, как не заговариваться, как правильно отработать свой инструмент голосовой и речевой, там есть еще несколько очень интересных разделов, например, такой, как сделать чужую мысль своей.
Как бы плагиат грамотно сделать, да?
Нет, как...
Оформить.
Нет, не совсем. В данном случае говорится об устной речи. Как, когда человек проповедует, очень часто человек пишет какой-то текст, он берет откуда-то его, и, говоря проповедь, он фактически его читает, пересказывает близко к тексту, и ну, не видно, что это мысль человека, видно, что он передает чью-то другую мысль. Но когда человек говорит о чем-то, что сам он внутренне ну, не является его мыслью, что он эту мысль совсем по-другому передает. И очень часто наши проповеди бывают, ну, скажем так, какими-то сероватыми.
Слушай, а почему вообще, ты говоришь про проповеди, вообще книга, техника, речи, вообще о проповеди о христианстве ничего не сказано. Вот объясни, почему именно в проповедь ты вот пытаюсь.
Ну, на самом деле, привязать. Я просто могу сказать, что автор этой книги, Олег Иванович Дружбинский, это один из моих первых преподавателей в семинарии, когда я обучался. И был курс «Техника речи-риторика», назывался так курс. На первом курсе мы проходили как раз то, о чем говорится в этой книге. И на самом деле то, что вот мы прошли эти 15 уроков, до сих пор очень многое из этого я помню и даже использую в
на
своей
радио,
практике.
«Новая жизнь», да.
Ну и, наверное, отчасти и на радио. На самом деле, научиться говорить — это очень важное и нужное дело для любого христианина. Говорить четко, понятно и внятно — это очень важно, потому что не все это умеют делать. У некоторых есть врожденное умение, некоторым нужно тренироваться, и вот этот учебник, он может как раз в этом очень-очень помочь хорошо. Так что мы будем публиковать еще в скором будущем интервью и с автором, и подробнее немножко об этой книге. Так что заходите, читайте, я думаю, это может быть полезно и интересно. Вот еще у нас один из наших таких авторов активных, Алексей Синичкин. Мы на днях опубликовали его интервью «Зачем христианину знать историю?». Вообще, как ты считаешь, Андрей, нужно ли христианину, важно ли христианину знать историю?
Ну, мы об этом неоднократно говорили в эфире. Ну, конечно, тут вопрос как бы для меня странный. Конечно, важно, ну, не только христианину, вообще важно знать историю.
Ну да. На самом деле, конечно, вопрос можно так отнести к риторическим.
Почему риторическим?
Ну,
вопрос... Но риторический тот, который спорный.
Не требует... Нет, риторический вопрос, вопрос, который не требует ответа. Понятен ответ, так и так.
Не, ну часто риторически, как раз под риторическим вопросом понимается, что как бы ответ не совсем понятен.
Нет, когда не совсем понятен, это дискуссионный. Когда риторический вопрос, ответ понятен, и на него не нужно отвечать. Вот. И в данном случае... Автор очень интересно все-таки аргументирует важность знания истории. Причем он аргументирует важность истории в основном для руководителя церкви. Потому что, понимая исторические процессы, можно многое увидеть и понять того, что происходит в своей церкви сегодня. Кстати, это тоже часть серии интервью. У нас еще будет опубликовано интервью на эту тему, близкую в продолжение. Так что заходите, следите за тем, что за нашими обновлениями. Ну вот, что еще можно сказать? Ну, например, был опубликован у нас материал о... Я его заглавил так: «Победить в себе безразличие». В Московской Центральной Церкви есть группа волонтеров, которые занимаются тем, что каждое воскресенье приезжают на одну из привокзальных площадей Москвы и кормят бездомных. И, ну, к этому служению разные отношения. Некоторые считают, что зачем это нужно делать, они сами выбрали такой путь, вот, и пусть они сами себя, сами ищут пропитание. И вообще, зачем нам это нужно, тем более, что очень маловероятно, что кто-нибудь придет из них в церковь. Ну вот, размышления на эту тему и информацию об этом служении в статье, я думаю, что кому-то это тоже может быть интересным. Почитайте, пожалуйста.
Ну, что еще у нас на кону?
Ну, у нас много всего. У нас много всего. Ну, например, в Италии, если так разнообразить нашу ленту, в Италии обнаружена самая древняя рукопись Торы. Кажется, что уже все, что можно, нашли, все, что можно, выкопали, да. А вот находятся еще древние документы, которые подтверждают и укрепляют те тексты, подтверждают их историчность. Так что вот почитайте об этом статью. Ну вот еще такой, на Украине состоялась неделя семьи, неделю супружества. Более 25 тысяч украинцев присоединились к празднованию вот такого, сделали такой национальный праздник. Я думаю, что это очень хорошо, особенно в такое время, когда семья вообще во всем мире теряет позиции, вообще понятие семьи размывается. Вот. Но, кстати, мы тоже публиковали материалы. Последняя неделя показала, что все-таки очень много в мире людей, которые, для которых семейные ценности не пустой звук. И вот мы слышали, что происходило во Франции. После того, как был принят закон об однополых браках, очень много людей вышло на площади, сотни тысяч людей. И я думаю, что это хорошо, что это происходит, что люди не равнодушны к этому вопросу и думают о будущих поколениях, о будущей своей страны. Вот. И меня, кстати, еще так удивило и... Ну, в знак солидарности в Польше, в Варшаве прошел подобный митинг. Хотя там подобный закон пока еще и даже не обсуждается, но тем не менее в поддержку французского митинга, парижского, и с теми же самыми лозунгами, и с теми же самыми плакатами вышли приверженцы семейных ценностей в Варшаве. Я думаю, что это хорошо, что какой-то элемент взаимопомощи и поддержки того, что происходит в других странах, вот есть.
Угу. Ну что, у нас еще сегодня четверг рыбный, как у нас заведено. Вот. И сегодня я написал такую статью «Оригиналы и посредственности». И я размышляю на основе неких размышлений Федора Михайловича Достоевского. Если кто помнит, в книге «Идиот» там есть такие размышления о ординарных и неординарных личностях. Федор Михайлович размышляет, и он как раз делит человечество, людей на такие вот две категории. Ординарные и неординарные. Такие оригинальные личности, интересные или не безинтересные, и такие посредственности. И вот, в общем, он так описывает интересно, я как раз немножечко это анализирую. Вот ты вообще как? Ты склонен делить тот же мир вот, знакомых на ординарных и неординарных? Оригинальный человек, интересный, яркий и какой-то такой скучноватый для тебя, наверное, такой посредственный такой, я бы сказал, ну, занудный, что ли. Есть такое?
Ну, наверное, да. Наверное, да. Ну, кстати, немножко в прошлый четверг ты поднимал тему
маленького человека. Ну да, ну
да.
Это
и
продолжение
на самом
немножко.
Деле, да, на самом деле здесь мне кажется, что речь идет практически об одном и том же.
Ну, если ты читал статью, то немножечко все-таки не о том.
Ну, я имею в виду идея сама, вот разделение. Вообще, вот если вот брать такую классификацию, то да, конечно, есть люди, ну, это мой личный взгляд, есть люди для меня интересные, есть люди для меня неинтересные. Просто вот, я не знаю, может быть, это моя чистая такая классификация, я стараюсь, чтобы она, ну, никак ее... Ну, не выражать, это такой чисто внутренний, даже очень глубокий такой вот момент. У меня... я просто... Ну, все-таки скажу, да. У меня с детства я сравнивал людей со жвачкой. Вот. Когда начинаешь жевать жвачку, она, ну, вкус есть, но когда проходит несколько минут, вкус исчезает. Так вот, для меня люди всегда делились на две категории. Люди, как жвачка, только-только-только ты, когда начинаешь ее жевать, то есть вкусно, интересно, то есть вот. А есть жвачка, которая уже потеряла вкус, и то есть вот общение безвкусное и вообще вот все. Вот такой у меня личный опыт, вот такое личное сравнение у меня есть.
Ну, интересно, да, метафора тебе, конечно, неожиданно довольно, да, жвачка.
Да.
Ну, вот, видно, 90-е годы жвачки так пришли,
да,
в нашу,
да,
жизнь,
да.
Поэтому как-то вот, видимо, заполнили наше сознание. Ну, я просто о том, что Достоевский не просто делит ординарных и неординарных людей, но понятно, что яркие люди, ну, во-первых, они не все, не означает, что яркий человек, он хороший, он может быть даже подлецом, но он оригинален, и он чем-то к себе привлекает. Знаешь, даже бывает, смотришь фильм, вроде злодей, да, но актер настолько проявляет такое, знаешь, обаяние, что ты проникаешь в симпатии даже к злодею, то есть настолько хорошо он так интересно сыгран. Я думаю, что даже в нашей жизни бывают люди, которые, может, они подловаты, ну или какие-то такие не очень добрые, злой гений, да, например, но он вызывает у нас какое-то, ну, интерес, уважение и некую симпатию. А может человек быть добрый, вроде хороший, но настолько скучный, настолько неинтересный, такая зануда. И настолько без инициативный, без характерный.
Ну, кстати, вот слово обаятельный очень здесь. Обаятельный, необаятельный. Это тоже вот деление, которое как раз вот оно не обязательно включает в себя хороший и плохой. Да, то есть, да. Может быть, обаятельный, вот как ты говоришь, гад, вот, mm-hmm. который подлец, но такой обаятельный, но никак не можешь, вот. А с другой стороны, конечно, есть люди, которые, ну, замечательный человек, но совершенно вот.
Но я тебе честно скажу, что мне симпатичнее, вот как это ни странно, хоть и христианин, мне симпатичнее бывает яркая личность, пусть это такая, ну, в чем-то, ну, не образец морали, знаешь, грубо говоря, но просто вот интересен, ну, пусть он во взглядах мы не совпадаем, пусть он какой-то, но мне вот такие люди более интересны, мне интереснее с ними общаться, чем каким-то, пусть это христианин, пусть это брат по вере, но, знаешь, вот это такой вот ординарный, посредственный какой-то, как все, вот все такое вот.
Ну, в глубине души я думаю, что любой человек отчасти, даже если он до конца себя не признается, но факт остается фактом, что с обаятельным человеком всегда приятно.
Здесь не только дело в обаянии, но это
не
какой-то
только,
талант,
да.
какой-то,
да.
знаешь.
Ну, то есть человек интересный человек, вот, каким бы он ни был по характеру, он, конечно, к себе притягивает.
Это не только обаяние, это неожиданность какая-то, непредсказуемость, знаешь, какой человек готов что-то, как вот, да, учудить что-нибудь, знаешь, вот, отчебучить, как говорится, вот что-то прям вот, ну, способен удивлять. То есть, может, он не дело даже в баянии или в харизме, как
но,
таковой.
Но, с другой
человек...
стороны, есть люди, которые способны удивлять, и при этом они очень... Как говорится, очень необаятельный и очень, ну,
а тут есть как раз
отрицательные
штука
такие
очень интересная. Здесь как раз говорит о вот втором типе. Ну, понятно, обаятельные люди, оставили их. Есть вот посредственные люди. И вот он говорит о том, что они делятся на две категории, подкатегории. То есть тот человек, который осознает свою посредственность и от этого страдает. И тот, который считает, что он никакая не посредственность, что он как бы вот оригинальность якобы проявляет, и они пытаются искусственно, знаешь, по кому-то подражать, искусственно какой-то себя что-то вот представлять, и вот он пишет о том, что вот что он пишет, я даже процитирую. А есть вот ограниченные и гораздо поумнее. Первые счастливее, которые ограниченные. Ограниченному обыкновенному человеку нет ничего легче, как вообразить себя человеком необыкновенным и оригинальным и усладиться тем без всяких колебаний. Стоило некоторым из наших барышень остричь себе волосы, надеть синие очки и наименоваться нигилистками, чтобы тотчас же убедиться, что надев очки, они немедленно стали иметь свои собственные убеждения. Стоило иному только капельку почувствовать в сердце своем что-нибудь из какого-нибудь общечеловеческого и доброго ощущения, чтобы немедленно убедиться, что уже никто так не чувствует, как он, что он передовой в общем развитии. То есть есть такие, знаешь, вот люди посредственные, которые с претензией на что-то они пытаются подражать. И мне кажется, сейчас интернет, я как раз пишу, что социальные сети как раз вот эти посредственности в соцсетях, они себя пытаются реализовать, они пытаются быть оригинальными, они берут чужие мысли, чужие картинки, чужое видео, публикуют себя на стенах, и якобы они вот интересные, а своего ничего нет. Вот мне кажется, тут ярмарка посредственности социальной сети вот на 90%. Ты согласишься с этим, что вот...
Ну, может быть, это
хотя
такой...
Хотя ты не очень такой завсегдатый социальных сетей, я знаю,
это
большой.
Такой социальные сети, это такой лифт для таких людей, возможно, для таких людей, потому что они не могут другим способом себя проявить. И действительно, и, кстати, я заметил, что многие яркие люди принципиально не пользуются соцсетями и себя вообще в них либо не регистрируют, либо очень ограниченно это делают.
Ну, я так, знаешь, словил себя на мысли, что я вот пишу, якобы я со стороны, вот я описываю ординарных людей, ну, а я что? Ну, мы же себя все любим.
Ну, конечно.
А я сам присутствую, вот пишу, но я ведь тоже присутствую на этой арене, на этой ярмарке, не тщеславия, а посредственности, я как-то тоже участвую, понимаешь? И ловишься на мысли, что как бы бревно бы, знаешь, из своего глаза
ну,
вытащить.
Да. И... Ну, с другой стороны, здесь тоже такой момент, ну, не всегда можно, особенно в соцсети, особенно если когда ты не видишь человека, ну, не всегда можно все-таки сделать правильный вывод, мне кажется. И здесь уже такой даже момент, может быть, несудимый и...
Нет, ну мы никого на личности не переходим, ну, да. Просто какая-то масса, какой-то тренд, то, что сегодня
ну,
модно
говорить.
Ну, в целом,
да, в целом я согласен. Да.
Друзья, ну, в общем, сегодня такая тема посредственности, оригинала и посредственности, продолжение, наверное, предыдущей темы, но в таком развитии я вот пишу о том, что выводы делаю, что нам не хватает ярких индивидуальностей, согласись, вообще в христианстве. А вот мне хотелось бы, чтобы было побольше ярких личностей, особенно в нашем евангельском христианстве. Пусть бы они были такие неоднозначные, но мне кажется, дефицит у нас. Вот у нас какое-то все серенькое. И я говорю, что нам нужно в себе развивать яркие черты, искать какой-то, стараться быть оригинальными. Нужно сохранить естественность, быть такими, какими есть. Потому что иногда, знаешь, это такой сплошной, ну, есть такое слово «выпендриваться», да? Оно литературное слово, да? «Выпендрёшь». Mm-hmm. И нет здесь никакого, ничего естественного. Человек пытается из себя что-то ну, выше головы перепрыгнуть, но это неправильно. И нужно с одинаковой любовью и уважением относиться ко всем. Вот ты сказал сейчас о том, что стараешься быть нелицеприятным. Нужно любить всех. В том числе вот этих скучных, нудных, казалось бы, людей.
И нужно все-таки внутри себя перебарывать это. Потому что в действительности лицеприятие, оно есть в каждом человеке. И нужно учиться ему противостоять.
Ну да, в общем, четверг рыбный, друзья, подключайтесь к дискуссии, комментируйте, читайте. Читайте Федора Михайловича Достоевского, он как раз мастер в этих всех вопросах. Читайте.
Да. Ну и последнее, на что я вот хотел обратить внимание, Обама назвал американцев инструментом в руках Божьих.
О, я уже где-то это слышал.
Вот. Так что почитайте, посмотрите.
Ну что, карательные инструменты. Ну, инструменты бывают разные, будут музыкальные,
ну,
бывают
да.
орудия.
Мы
пыток.
Не будем, да. Вот почитайте и посмотрите. Вот, и, может быть, у вас какое-то свое мнение появится на эту тему.
Радио «Новая жизнь».
Радио для всех.
Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Ну что, Денис, мы продолжаем наш эфир. «Встань, мое поколение». Денис Гришин уже стар стал и уже таких песен не понимает в таком стиле. Вот, ну ничего, ничего, все хорошо. Я думаю, мы все
по
ободрились, кто засыпал.
По поводу «стал стар» это
ты не стар, ты суперстар.
Андрея Александровича.
Суперстар нашего эфира Денис Гостев. Приветствуем тебя еще раз. Вот, у нас продолжается наш эфир. Денис, ну что, у нас сегодня такая тема очень яркая, которую ты предложил. Розги, розги, еще раз розги. Сейчас
кто... или не пороть, вот в чем
вот
вопрос.
Да. Сечь или не сечь, как Сидоров коз. Кто жалеет розг для сына своего, тот ненавидит сына. Я буду занимать позицию такую, знаешь, современную, либеральную, о том, что ни в коем случае прикасаться, да не прикасается твоя рука к определенному месту, да, у ребенка.
Mm-hmm. И тем Давай, склепай в библейской манере какую-нибудь истину.
Нет, ну библейской не буду, но сегодня позиция такова, так опять-таки вот слово модное тренд, но здесь программа, часть трендов на радио, о том, что сегодня физическое наказание, оно очень, я бы даже сказал, опасно в некоторых странах, то есть за это можно, ну вот если увечья какие-то кто-то увидит, ну понятное дело, что ремень он увечья не носит ну, в открытом виде, но за это можно пострадать, ну и раньше в школах, ты знаешь, когда мы учились, могли линейкой тебе по пальцам ударить, указкой, дать тебе там что-то вот, ну, в школе учились, причем даже в одной с тобой школе учились, вот ты знаешь. И как-то это было довольно-таки нормально. Физкультурник мог тебя там за шкирку взять, там поднять. Вот, а сейчас это, как бы, я так понимаю, неприемлемая практика, а что делать? Вот, и я думаю, что нам нужно учиться, в общем, если, ну, ты опытный отец. Вот, я пока что не то, что неопытный, я даже не отец пока что.
Потенциальный,
да,
отец.
Да, потенциальный отец, да. Я поэтому как неопытный должен сказать, что, ну, я буду стараться, как неопытный пока что отец, буду стараться убеждать словами. Ни в коем случае не наказывать физически. То есть надо, вот ты говорил о риторике. Искусство убеждения, убедить ребенка делать правильно, наказывать, но не физически, не розгами. В угол поставить там, еще что-то. То есть я против наказаний физических. А ты, я так понимаю, за то, чтобы сечь, как Сидоров косо. Давай аргументируй свою позицию.
Ну, ты сразу так заострил мою позицию, вот, сделал ее гораздо-гораздо более острой, чем она является на самом деле.
Ничего. Такой прием риторический.
На самом деле, ты сказал об увечьях, вот, я считаю, что если наносят увечья, за это надо судить, вот, и лишать родительских прав, и так далее. Это... На самом деле, физическое воспитание, точнее, физические методы воспитания, они являются крайними способами воспитания детей. На самом деле существуют разные подходы. Например, японцы вообще считают, что до 5 лет нельзя детей наказывать, и детям надо все разрешать. Вот, зато с 5 лет начинается очень жесткое воспитание. Вот, типа
такое самурайское, да?
Да, да. Вот. Ну, вообще, в течение всей истории и наши предки наказывали детей, и в принципе это всегда считалось нормальным, естественным. Вот. Конечно, всегда были перехлёсты, и это плохо, вот. Но, понимаешь, ты говорил о риторике, об умении убеждать. Есть такой возраст у детей, когда слова не действуют никак.
А какой возраст?
Ну, скажем...
Ну, от 1 года до 20.
Ну, скажем, года 3, например. Вот если ребенок хочет вот куда-то лезть, он будет лезть. Вот, ты ему говори, ты на него кричи, ноль эмоций, понимаешь?
Ну,
вот.
Хорошо,
но если ты ему дашь по попе, это иногда срабатывает.
Нет, а может, пусть лезет, но если это не критично, не какое-то что-то, что может ему навредить. Ведь, знаешь, часто тоже вот мы общались с женой, читаем разные книжки там, ну, чтобы подготовиться заранее, и вот есть такая практика, что все запрещать. Ну вот не лезь туда, не лезь сюда, а что ты вытащил, а ну положи, не трогай. И, казалось бы, среди этого, ну, 90% то, что ребенку не навредит там, ну, разбросал, ну, ничего. Я вижу, что сейчас многие родители, они, ну, пусть займется чем-нибудь, лучше, чем будет там орать. И вот, мне кажется, здесь вопрос в том, что, может, у нас какое-то еще советское наследие, знаешь, иной раз срабатывает, что вот надо запрещать. И вот старшее поколение, приходит бабушка, говорит: ой, а что ты все разрешаете ребенку-то? А родители говорят: ну ничего, ничего страшного с ним не случится. Да, если это острое, нужно закрывать там какое-то еще. Вот как ты к этому относишься? Может, мы просто слишком уж узкие рамки ребенку ставим, и ему в них тесно?
Понимаешь, ты сразу сказал, 90% всего запрещать. Во всем всегда нужен баланс. Вот, причем баланс нужен как с одной, так и с другой стороны. Вот, но, например, очень яркий пример поведения ребенка, к примеру, в магазине, да? Вот приходит ребенок в супермаркет и начинает там просто истерику, да, вот ему это хочется, вот ему там эта конфета, все, он начинает истерику, начинает орать, бывают случаи валяться на полу, вот, но это уже такие крайние случаи, но очень часто бывает так, или, например, начинает доставлять неудобства, ну, например, в той же самой очереди, да, там, либо толкаться, либо доставлять неудобства тем, кто стоит рядом. Вот. И для, да, он себе, в принципе, ничего плохого не делает. И, в принципе, с точки... Ну,
да-да-да.
С точки зрения родителей, вот, действительно, ну чего, это не опасно, вот, это не принесет ему никакого вреда. Я даже скажу, что реального вреда это не принесет тем, кто рядом стоит в очереди, вот. Или, например, ребенок сидит вот где-нибудь в метро, да, и всех пачкает ногами, да, вот. И мама спокойно на это реагирует. Это, мол, это ребенок, вот он может... Или, например, там ребенку захотелось сидеть в метро на лавочке и не сидеть, а стоять на коленях и смотреть в окно. При этом вагон полон народу, вот, и ребенок таким образом, ну, опять же, там, пачкает людей. А если у ребенка ребенку все разрешать, то в критический момент у родителей не будет инструмента, чтобы повлиять ребенка и пресечь какие-то ребенок просто какие-то проявления. Ребенок получается совершенно неуправляемый, безнаказанный. Договорю и тебе дам слово. Нужен баланс. С одной стороны, не нужно все запрещать, но в то же время не нужно все разрешать. Должны быть рамки.
Ну, я с тобой на 200% согласен по поводу метро и общественных мест, но я предлагаю разделить нашу сферу реальности на общественные места и дом.
А нельзя.
Почему нельзя?
Нельзя можно разделить. Если ты дома ребенку все разрешаешь, то ты не сможешь контролировать его на улице.
Ну, я не знаю.
Не сможешь.
Ты как отец говоришь, наверное.
Да.
Но я думаю, что просто нужно, вот, чтобы ребенок понял. И ты, кстати говоря, об этом говорил, я помню еще, когда вот я приезжал в Москву еще много лет назад, ты говорил, что вот дома еще это полбеды, но в общественных местах это святое. Ребенок должен знать, что общественное место и дом это две большие разницы. В общественном месте он должен себя вести прилично,
да,
не орать.
Да, в том-то и дело, но он должен понимать, что... Дело в том, что когда ребенку все позволяется, то вот когда доходит до общественных мест, невозможно его контролировать. Нету механизма, он не выработан. Если ребенок не умеет, например, хорошо, пришли, ребенок находится дома, да, но пришли гости. Так? И ребенок начинает себя, если дома все позволяется, пришли гости, и тут нужно переключиться, а ребенок не переключается. А ребенок остается таким, как есть там. Например, пригласили детей на день рождения. Вот иногда смотришь, и когда вот особенно маленькие дети вот за столом приглашают, и смотришь воспитание детей. Вот есть дети, которым сказали, вот там, веди себя там как-то, и ребенок управляемый. А так ребенок, а есть дети, которые ему сказали, ему плевать, что сказали родители. Вот, ему пока вот его не поймаешь и не высечешь, вот, причем, вот в данном случае уже физическое наказание не, вот в данном случае применение физического наказания, оно только вредит, потому что нету системы. В данном случае получается так, ребенок себя начинает плохо вести, и родители начинают закипать. Родители закипают. Потом настает точка кипения. Родители в ярости берут ребенка, лупят его. Вот. Наказывают. Он
поплакал. Ребенок не понимает, за что.
Он не понимает, как. Потому что в другой ситуации его не наказывают. В другой ситуации все нормально. А тут получается вот родители разозлились. И выходят из себя... И начинается просто какая-то вакханалия со стороны родителей. Вот, и по поводу наказания. Если ты хочешь ребенка наказать, нужно полностью
нужно купить ремень, хотя бы иметь
родителю, который хочет наказать ребенка, он должен быть абсолютно спокоен. И он должен, прежде чем наказать, он должен ребенку сказать, за что это, спокойным тоном сказать. Вот, потому что когда идет это в ярости, я хватаю ребенка и начинаю там лупить, да, вот, например, вот это неправильно, и это никак не работает. А когда я говорю так, ты понимаешь, что ты вот совершил то-то и то-то? Вот ты понимаешь, что ну, стараться это делать на уровне ребенка и не делать это, например, в 12-15 лет, это уже поздно. Речь в основном идет там о 3-5-7 лет. Ты понимаешь, вот, ты за это должен быть наказан. И наказание физическое, если оно применяется, оно ни в коем случае не должно быть, как ты говоришь, увечье, все. Оно даже не должно быть сильно болезненным. Оно должно быть обидным.
Ну, я с тобой соглашусь, да, ты очень прав в том смысле, что нельзя в ярости наказывать. Я просто видел, когда вот родители просто накипело.
Причем,
они,
причем это очень вот, часто...
И причем наказывать-то иной раз не за то, что... То есть, когда реально ребенок делал ну, то, что ну, неправильно, они как бы пропустили. А когда вот или сами вдруг, у них плохое настроение вдруг, и ребенок да. что-то сделал как бы... Ну, не такое страшное, но он в плохом настроении, родители. И он начинает его... А когда реально... Ребенок не понимает, за что наказывает. Это вопрос с этим, я просто так, моя реплика. Но я хочу тебя спросить. Раз ты говоришь о наказании физическом, что ты все-таки подразумеваешь под физическим наказанием? Все-таки мы говорим о розгах, да? И давай обратимся к Писанию. То, что цитата это из Притч. 13 глава, 25 стих. Тут вот что сказано. Кто жалеет розги свои, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его. Как ты понимаешь, вообще, неужели связана вообще любовь к сыну вот реально с розгами? И как ты наказываешь? Ну, у тебя не сын, у тебя дочь, еще проблема, я тебе скажу, такая больше. Как наказывать?
По возможности избегать физического наказания.
То есть, все-таки избегать физического?
По возможности.
Ну, но избегать, по возможности.
Да, но избегать, но по возможности. Угу. Вот, но не допускать таких ситуаций, когда это сделать необходимо, а ты просто уже, когда все, когда все способы перепробованы, как
говорится. А какие способы до физического наказания, какие еще бывают формы наказания не физические?
Ну, это может быть словесное наказание, это может быть лишение чего-либо. Вот, это может быть... Это может быть постановка в угол или там закрытие где-то там, допустим, закрытие в спальне, ну, на какое-то там короткое время.
То есть ты считаешь, что есть, в общем, то есть эти формы наказания, они бывают недостаточны, что вот физическое, оно как раз дополняет, и это последний аргумент.
Да, бывает, бывает так, что... Вот, потом просто физическое наказание, оно бывает действенным, особенно при многократном повторении, когда уже ничего не срабатывает. Вот. Причем, когда вот так хулиганский, когда вот ребенка вот уже не удержали, да, вот, потом дети, допустим, ребенку разрешают, потом видят, что он совершенно от рук отбился, да, и начинают его приводить в чувство, вводят ему жесткий режим и начинают его лупить каждый день вот за все провинности, и ребенок просто к этому привыкает, и он уже не воспринимает это как наказание, а воспринимает это так, это просто у него идет такое внутренняя обозленность добавляется. Это, знаешь, вот я бы сравнил с наказанием физическое с лезвием или скальпелем, который, с одной стороны, он очень острый, он очень опасный, и его, при его применении нужно быть крайне осторожным. Вот. Но бывают все-таки случаи, когда это сделать нужно. Вот, но на сегодняшний день культура изменилась по сравнению с тем, что были в библейские времена. Телесные наказания тогда просто существовали просто как форма наказания и для
даже
взрослых, и для
любви.
Детей. Да, и для взрослых, и для детей. Поэтому тогда сегодня, конечно, вот физическое наказание в основном это такие символичные наказания больше. Если тогда это были реальные наказания, да, вот реально там нужно было, там били плетью, чтобы оставались следы и так далее, и так далее. Вот. На сегодняшний день, вот, все-таки с изменением вот ситуации и культуры во многом, то, что от многого сейчас отказались того, что было, ну, в целом как-то все стало так называемое более гуманно, более мягко, то сейчас в основном это, с одной стороны, крайний метод, с другой стороны, метод более символичный, более для того, чтобы ребенку стало обидно, что вот...
Унизить его, да, получается?
Отчасти да, но, опять же, унизить тоже можно по-разному. Например, категорически нельзя перед коллективом наказывать, да? Вот. Это должно быть, наказание все должно быть один на один. Это однозначное условие. Ну, максимум, если там...
Родители,
да. Вот. Ну, это понятно. Не должно быть при других братиках и сестричках. Вот, чтобы неповадно было, даже если в семье много. Вот, это нужно зайти в комнату, вот, если уж ты принял решение. Но, опять же, помни, что это крайний вариант, когда уже ничего не работает. Я думаю, что, возможно, дети бывают разные. И дети бывают, скажем так, более управляемые. Вот. А бывают такие электровеники, которые просто вот, никак его...
А ты часто к этой крайней форме прибегал?
Крайне редко, да?
Да. Ну, нужно все-таки учесть, что все-таки девочка. Вообще да. Говорят, что девочек физически наказывать вообще-то, в принципе, нельзя. Это только в самых крайних формах.
Ну, вот крайних случаях, причем в основном это, конечно, просто такое...
Потому что, как ни крути, Библия говорит о сыне. Кто жалеет розги своей сына.
Понятно, но, кстати, если вот я тут недавно натолкнулся на одну статью в интернете о истории телесных наказаний. Вот. И оказывается, что в истории, я не в данном случае просто констатирую факт, зачастую девочек наказывали розгами гораздо больше, чем мальчиков. Вот. Но это в данном случае просто как исторический факт. Но, тем не менее, именно так оно было.
Ну, психологи говорят, что ни в коем случае это очень так травмирует. Ну, видимо, было патриархальное устройство, конечно, нужно было запугать и женщин, чтобы они, как говорится...
Вот. Но просто нужно воспитывать детей. Угу. И нужно, чтобы дети были все-таки до определенного времени в повиновении у родителей. Вот. Я просто замечаю, что меня просто иногда просто шокируют некоторые вещи. Я смотрю, значит, едет, сижу в метро, да, просто я говорю про метро, потому что это время, когда длительное время ты смотришь на одного человека, и можно как-то проследить его реакцию, его поведение. Вот, сидит ребенок, трехлетний, вот он начинает там крутиться, все, мама берет, дает ему мобильный телефон. Ребенок начинает играть в этот телефон уже, там, или, например, дает какие-то вещи, там, включая там чуть не драгоценности, вот. Чем бы ребенок не тешился, лишь бы не плакал.
Лишь бы не вешался, да.
Да, вот. А я считаю, что нужны четкие границы, а самое главное, вот, к примеру, вот современные вот эти вот технологии, я считаю, ребенку близко, там, до 5-6 лет нельзя допускать ни до чего, ни до каких мобильных устройств, ни до чего, вот.
У тебя получилось?
У меня получилось. И это полностью зависит от родителей. Потом дети там... С 6-7 лет зависают в социальных сетях до 3 часов, до 3-4 часов,
да, игры, да.
Сидят, играют напропалую, вот, круглыми сутками, перестают играть друг с другом, перестают общаться, а просто на переменах, даже в школе, мне вот дочка рассказывает, иногда бывает, что просто класс не собирается даже выходить. Ученики, они просто... закончился урок, все просто вытащили свои мобильники, свои айпэды, айфоны или там у кого-то PSP, и начинается вот такой процесс сидения на том же месте. Вот, я считаю, что это очень неправильно. И, как некоторые... конфеты ограничивают детей до какого-то возраста, вообще не говорят, не показывают конфеты, чтобы у ребенка даже не выработался любовь. И, кстати, в будущем дети не так уже на конфеты бросаются. Вот. Также и с этой
техникой. С пепси-колой, с чипсами то же самое.
То же самое, да. Нужно родителям в данном случае проявлять мудрость. Самая большая проблема на сегодняшний день вот в работе и вообще с воспитанием детей, на мой взгляд, это безнаказанность. Полная безнаказанность. И вот мы сейчас готовим к выходу интервью. Вот 1 июня будет День защиты детей.
Ну да, кстати говоря, мы потому и у нас программа посвящена это обсуждение День защиты детей.
Вот, и будет интервью с Сергеем Николаевичем Золотаревским, и он приводит цитату одного из американских пасторов, который говорит, что вот мы не наказывали, пока мы наказывали детей, было все в порядке. Мы их перестали наказывать, и теперь дети берут пистолеты и расстреливают своих сверстников.
Ну, тут вообще-то можно поспорить.
Можно
иной раз, когда в пуританских семьях, знаешь, где жесткая дисциплина такая религиозная, иной раз люди только дорывались до свободы, они и тоже становились всякими там. Поэтому тут знаешь, не
баланс.
Правильно
баланс
говоришь, баланс
нужен, да. Но опять же, здесь все зависит от мудрости родителей. И родители тоже с тем же самым духовным воспитанием, да, например, там, с посещением церкви, с требованием молитвы, родители тоже могут перегнуть палку, и просто ребенок возненавидит это. Сам процесс молитвы, само богослужение как таковое. Вот, поэтому родители должны понимать, что они ответственны за ребенка. Самая большая опасность, которая сегодня таится во всех вот этих вот законах, это отстранение родителей от воспитания ребенка. Это страшная катастрофа будет, когда мы полностью сломаем, если сломается вот эта вот система воспитания родителей. На сегодняшний день многие родители уже перестают воспитывать и рассчитывают на школу, рассчитывают на детский сад. Вот, детей надо воспитывать. И когда вы начнете воспитывать детей по-настоящему, вы поймете, что иногда, в крайних случаях, бывают случаи, когда нужно шлепнуть. Но это при этом должно быть соблюдено масса условий.
Хорошо, Денис, спасибо за такое обсуждение. Думаю, что мы еще будем продолжать обсуждать эту тему. Можно в комментариях, на сайте. Вот, я думаю,
да,
что это важная тема.
И вот наказывать нужно, но в меру. Выйдет очень интересное баланс. Интервью. Советую его прочитать. Сергей Николаевич Дмитриев.
Новая жизнь.
Радио для всех. Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Ну что, Денис, мы возвращаемся в эфир. Слово для тебя на радио «Новая жизнь». Мы обсуждали тему наказания физического детей. Кто не жалеет розги, кто жалеет розги для сына, тот не любит сына. И нам поступил вопрос. Серж написал такой вопрос. Звучит так. А если наказываешь каждый день ремнем, без гнева, с объяснениями, но никакого изменения нет, хотя есть куча обещаний. Тогда что делать? Как эксперт, как отец опытный.
Буквально времени уже нету. Буквально один момент. Физическое наказание не должно входить в систему. Если наказываешь каждый день без гнева, но наказываешь физически, это уже неправильно. Существует много других способов наказания. Вот, и физическое наказание действует только тогда, когда это исключительная мера. Когда это идет в режиме нон-стоп, каждый день за все, то это перестает работать полностью.
Хорошо, что делать, вопрос? Если вот стал, ну, вошло в систему, вот родители совершили ошибку.
Тогда нужно просто искать другие способы.
Как пример, можешь привести?
Ну, на самом деле, сейчас так сложно навскидку.
Что-то отобрать, что-то не разрешить.
Да, чего-то лишить, да, вот какие-то такие способы договоренности. Попытаться, может быть, тут еще зависит от возраста, да. Возможно, просто попытаться надавить, что ты уже взрослый, и ты уже должен быть ответственным. И дать какое-то ответственное поручение, чтобы он чувствовал свою ответственность. И вот постепенно вот эта ответственность, она перейдет. Но на самом деле это очень сложно, когда это вошло в систему. Это практически пиковая, это вершина наказания, и дальше уже в принципе сложно что-то противопоставить. Это действительно сложный вопрос.
Ну ладно, в общем, эта тема большая, длинная. Денис, у нас времени остается всего ничего. Давай о путешествиях. Что ты хотел явить миру?
Да, я хотел просто сказать, что нужно путешествовать. Вообще, жизнь человеческая, она на самом деле короткая. И я вот иногда смотрю какой-нибудь репортаж с какой-нибудь деревни, какая-то бабушка говорит, вот я дальше того-то района не уезжала, там всю жизнь прожила здесь. Вот на самом деле вот у меня сразу какое-то такое чувство жалости к этому человеку, ну, грусти, что вот так. Я считаю, что просто человек должен по возможности увидеть, даже с точки зрения веры, увидеть красоту творения гор, красоту моря, красоту, может быть, каких-то пейзажей разных, для того, чтобы это очень помогает в... Да вообще просто в осознании Бога, в осознании того мира, в котором мы живем. На сегодняшний день отчасти эта проблема решается с помощью телевидения. Очень много всяких репортажей телевизионных, вот, когда ну, практически можно весь мир, весь мир изъездить, не...
Пропутешествовать.
Пропутешествовать, да. Вот. Но... Даже человека, у которого очень хорошо развита фантазия и который много смотрит всяких телепередач и фильмов, все равно это не заменит. Это не заменит действительно настоящее путешествие. И вот я хочу привести пример Жюля Верна. Вы знаете, да, я думаю, все читали вот в свое время его произведения. Он очень много написал, сидя в кабинете. И практически всю свою жизнь вот он путешествовал, сидя за столом. Вот. И все-таки, несмотря на это, вот, в конце жизни он совершил достаточно большое путешествие на корабле. И даже вот если смотреть фильм «Дети капитана Гранта», то встречаются Дункан с кораблем Жюль Верна, такая вот. То есть, несмотря на то, что у него была отличная фантазия, он очень много знал, много читал, но все равно... Увидеть мир своими глазами – это самое лучшее. Поэтому путешествуйте. И если есть такая возможность, не сидите дома. Сейчас наступает лето. Постарайтесь куда-нибудь съездить. Постарайтесь что-нибудь новое увидеть. Постарайтесь как-то набраться каких-то впечатлений. И на следующий год у вас будет такой приятный багаж.
Хотя не сказать, Денис, если по-честному, что ты прям часто путешествуешь. То есть ведь жизнь, знаешь, тоже свои вносит коррективы.
Жизнь вносит коррективы, конечно. Но, тем не менее, я стараюсь это делать по возможности. Был у меня период, когда очень много путешествовал, вот. Но сейчас хотя бы раз в год я стараюсь куда-нибудь выехать. Это нужно. Это нужно. Даже я не говорю куда-то глобально. Ну вот, например, на выходные съездите куда-нибудь в Подмосковье, я не знаю, там в какой-то соседний город, куда-то. Просто вот это еще хорошая возможность развеяться как-то, изменить обстановку.
Да, это хорошая тема. Я на самом деле очень тоже люблю путешествовать. Четырьмя руками и ногами за. В общем, я тебя поддерживаю. Друзья, давайте сегодня путешествовать. По возможности откладывайте денежку. Я знаю, что это финансовый вопрос выплывает. Вопрос времени, отпусков и так далее. Но это действительно здорово. Ну, спасибо, Денис, что пришел на эфир. Спасибо тебе за то, что ты поучаствовал и много чего интересного рассказал. И давай будем прощаться с нашими радиослушателями. Не знаю, следующий четверг, по-моему, у нас будет историческая программа.
Планируем.
Скорее всего. И, наверное,
планируем.
Вообще наша передача будет, скорее всего, менять. Мы уже сколько объявляем, что мы будем менять свою прописку. Ну, то есть, конечно, на Радио Новая Жизнь, временную прописку. Но мы об этом сообщим, конечно. Следите за обновлением на сайте Радио Новая Жизнь, сайт «Слово для тебя». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире. Божьих благословений.
Да. Кстати, не прописка, а регистрация по месту жительства.
Ладно, всего доброго, друзья.
Новая жизнь. Радио для всех.